У микрофона ведущая экологической программы «Зеленая планета» Любовь Аларь. Здравствуйте.
Радио путешествия в Радийский заповедник.
Да, сегодня нас ожидает путешествие в заповедник Радийский. 25 мая у заповедника, созданного в 1994 году на территории Поддерского и Холмского районов, день рождения. Радийский – это особо охраняемая природная территория федерального значения, созданная с целью сохранения в эталонном виде уникальных болотных ландшафтов и их обитателей. Площадь заповедника почти 37 тысяч гектаров. 90% этой территории – болото, и потому здесь специфические болотные флора и фауна. Животный мир не богат, а вот растения ученые уже насчитали 472 вида. Выявлено также 53 вида насекомых, 9 видов рыб. В списке птиц Радийского заповедника 179 видов. 28 из них занесены в областную Красную книгу и 12 в Красную книгу России. Все эти данные я привожу из нового буклета, красочного, красивого. Оформлен он фотографиями осеннего пейзажа. Два могучих лося смотрят спокойно, с достоинством. Птенец ушастой совы также взирает на вас немигающим оком. А привезли нам этот буклет сотрудники заповедника Завьяловы Веры Николаевны и Николай Александрович. Несколько лет назад я познакомилась с Читой Завьяловых учеными Николаем Александровичем и Людмилой Федоровной. А теперь вот уже их дочь Вера, методист экологического просвещения. С нее и начнем. Как рассказала Вера, день рождения в Радийском в этом году они перенесли.
В этом году мы объединяем день рождения заповедника и день эколога и проводим его, скорее всего, вместе с нашей Холмской межбиблиотечной системой, с нашими давними друзьями, и проводим его для учеников младшей школы и для детсадовцев. Это будет такой большой праздник где-то в начале июня, потому что там в конце мая, когда у нас официальное наше день рождения, у них контрольные, выпускные, все стоят на ушах, и мы решили немножко сдвинуть и объединить два праздника, устроить такое большое событие совместное с библиотекой. Что у нас там будет? У нас будут конкурсы экологические, экологические игры, и, скорее всего, библиотека предложит еще какие-то свои задания из серии там «Природа родного края» или «Литература о природе». Может быть, мы сделаем квест. Мы хотели попробовать сделать им квест в библиотечном здании, но еще пока не решили, не определились. У нас еще остатки хвостик марша парков, и мы занимаемся маршем парков пока.
Ну, это понятно, что все это происходит вот в Холме в основном, да?
В основном в Холме.
Но заповедник территориально еще и на Поддерской территории находится, а там-то вот как-то охвачены школьники и жители района, как-то они тоже причастны к тому, что все-таки заповедники на их территории.
Они причастны и охвачены, и у нас такое же тесное сотрудничество с библиотекой детской Поддерского района. И библиотека Ирина Александровна Коляга очень хорошо работает с населением, и со взрослыми, и с маленькими детьми. И к ним мы поедем с песнями и плясками в начале июня на День Поддерья. День поселка Поддерья, соответственно, мы повезем к ним нашу фотовыставку и тоже будем делать какие-нибудь творческие задания, конкурсы для разных возрастов. Возможно, может быть, даже мы думали попробовать в этом году с аквагримом, что получится с изображением нашего кроншнепа на щеке, что-нибудь такое.
Должно получиться, у вас такие замечательные художники. Работают заповедники, как Наталья Зуева, я до сих пор вспоминаю ее. Вот она же все оформляет у вас в основном, да, все ваши буклетики.
Да, она у нас главный ответственный художник.
По совместительству.
По совместительству.
Мало того, что орнитолог, художник и вообще всесторонний, любящий заповедник человек. Ну что, сейчас марш парков у нас в самом разгаре.
Марш парков сам у нас начался, можно сказать, что с библионочи. То есть 22-е мы ездили в Новгород, были в Новгородской областной научной библиотеке на библионочи. Выступали мы там на двух площадках. У нас на одной был мастер-класс в отделе краеведения. Мы делали такой забавный сувенир из прищепок, на котором можно было увидеть скорлупу яйца и саму выглядывающую из яйца птицу. Птицы были наши, Новгородского края. А на второй площадке у нас проходила викторина. Викторина получилась замечательная, мы даже не ожидали, что она получится такая бурная и веселая. Много народу подходило не только за сувенирами, но посмотреть, узнать правильный ответ, высказать свои предположения. Особенно мне понравилось то, что зачастую маленькие дети оказываются куда более внимательными и подкованными, чем взрослые. Маленькая девочка, там, наверное, лет 5, подошла ко мне и показала все, что она могла показать на столе, кроме, может быть, одной-двух рыб. Остальных она всех узнала. По отпечаткам следов. Была единственная, кто узнал отпечатки следов мыши.
Ну, я так чувствую, что это прям будущий специалист-эколог. Может быть, даже и сотрудник вашего заповедника.
Может быть, не знаю. Но она была очень заинтересована и внимательна. Взрослые там много еще думали. Звали медведя-гориллой, и такое тоже было.
Что очень похож.
У нас было задание узнать дикого зверя по части тела. Mm. Это очень смущает.
Да-да-да.
Трудно, долго и мучительно узнавали лося по носу. Пока не подсказываю, что это большое копытное, живущее в наших лесах. И не все сразу почему-то узнавали медведя по лапе. Вот маленькая девочка, за исключением, которая подошла и узнала всех зверей, немножко задумалась про выдру, сказала: «Я знаю этого зверя, он живет в реке, ест рыбу, но я не помню, как ее зовут».
Как зовут-то эту девочку-то?
Вот девочка не представилась, мы ее спрашивали, но она застеснялась и не представилась и убежала. У нас еще был активный участник мальчик Иван, кажется, если я не путаю, из 33-й школы, который гордо нам сказал, что у него 5 по окружающему миру, поэтому он пришел себя проверять свои знания.
Проверил?
Тоже было очень весело. Да, проверил, ответил на много вопросов.
Ну, все-таки основная аудитория детская, да? Она самая, наверное, такая любознательная, интересующаяся и благодарная, и благодатная, да? Что вот с ними работаешь и видишь уже ответ какой-то, отклик, интерес в глазах.
Да, у меня такое ощущение, что вот еще не только младшие дети, совсем маленькие, бурно интересуются, потом подростки, студенты, они, видимо, уже отвлекаются на свои текущие заботы. А еще очень старшее поколение проявляет большой интерес. Они так же, как и маленькие, с таким же энтузиазмом подходят, занимаются, спрашивают, высказывают свои предположения. Так что все и старый млад участвовали. Всем интересно.
Ну, пока Вере дадим возможность отдохнуть, потому что у нас в студии есть еще Николай Александрович Завьялов, человек науки, серьезный. Наш слушатель тоже знает Николая Александровича, знает его пристрастие к бобрам, знает о его открытиях, об участиях в конференциях. Николай Александрович, что там вот с точки зрения науки происходит в заповеднике? Ведь понятно, что заповедник, он создавался именно как раз для того, чтобы ученые там работали, наблюдали жизнь природы в ее естественном состоянии, да, без вмешательства человека. Напомните, сколько времени вы уже в заповеднике работаете? Лет 15?
14 лет.
Ну, вот как я почти что угадала. Значит, вы можете за эти вот полтора десятка лет, скажем, вот как, с чего вы там начинали, все-таки какие-то уже есть, окончательно, конечно, итогов нету, но вообще вот такие вот итоги промежуточные, я понимаю, что наука – это дело такое, надо вот наблюдать, там сравнивать, все такое, но тем не менее все-таки. Вот что вот за эти 14 лет уже, к чему пришли, что там узнали, что выявили?
Ну, итоги-то мы подводим, и подводим их за каждый год и за пятилетний период. И исходя из того, что мы уже 2 сборника трудов заповедника опубликовали, то мы дважды уже подводили итоги того, что наблюдаем.
2 сборника, это вот что, вот по флоре и по фауне? Что у меня даже один есть такой зелененький.
Все по флоре, по фауне, все, что там обнаружено за эти годы, и проанализировано, и некоторые итоги подведены. Итоги постоянно подводятся. Понятно, что длинных многолетних рядов наблюдений у нас пока еще немного, их всего 10. В основном они касаются млекопитающих и амфибий и рептилий. Вот орнитологи начали работать позже, но думаю, что в ближайшие несколько лет появятся и длинные многолетние ряды орнитологические. А в этом году, что у нас там произошло? Ну, успешно провели зимнемаршрутный учет, хотя за последние 5 лет дважды не удавалось его провести, потому что не замерзали болотные реки, а там они реки без леса, и учетчикам их было не перейти просто. Вот в этом году провели все нормально. Участвовали сотрудники заповедника в 2 конференциях: Галкинские чтения в Санкт-Петербурге.
Галкинские?
Галкинские.
А почему такое название интересное?
А потому что это такой известный болтовед Галкина. Она первой в 30-е годы начала применять дистанционные методы исследования болот, то есть это аэрофотосъемка тогда с самолетов. И вот эти чтения ее памяти, ее ученики,
женщина,
последователи, да, она очень много сделала для исследования болот. И у нас Наталья Зуева ездила туда на эту конференцию послушать современные тенденции болтоведения. Ну и была еще одна конференция, это Череповецкий университет, у них там тоже юбилей, я там был, и выступал с докладом о промысловых млекопитающих радейского заповедника. Тоже там некоторый итог вот этих почти 15-летних наблюдений был подведен. Дальше. В прошлом году мы успешно испытали фотоловушки. В этом году мы будем продолжать ставить и уже сейчас продолжаем.
Это благодаря им вы обнаружили белку-летягу-то, да?
Ну, нет? Это нет. Это не совсем так. там, если ты можешь найти какое-то животное только фотоловушкой, то ты, в общем-то, не зоолог.
Да.
Потому что фотоловушка – это вспомогательный инструмент, а для того, чтобы знать, где и как ее ставить, надо знать целую кучу других признаков. Потому что если только на технику надеяться, то ничего из этого не выйдет. Летягу мы нашли по ее уборным, по ее запасам, а фотоловушка была нужна только для того, чтобы подтвердить, что не ошиблись, и все. Исключительно для подтверждения. Ну вот в этом году мы будем тоже.
А сколько таких фотоловушек стоит у вас на территории? То есть вы кого-то еще хотите там так вот точечно заснять?
В прошлом году снимали сразу на несколько фотоловушек, и оказалось, что они хорошо работают по медведю, потому что на мху плохо видны следы, но зато хорошо видно на фотографиях животных разного размера, разного пола даже видно, самца одного разглядели. Вот, хорошо работает на хищниках, там мы получили некоторые интересные данные по крупным хищникам, по, опять же, тем медведям и волкам, которых в противном случае не наблюдается. Хорошо работали на копытных, ну, копытных у нас сейчас только лось, кабана практически нет, после того, как началась чума свиней, да, и там целая серия регуляционных мероприятий вокруг заповедника, охотники их отстреливали, регулировали численность, вот, и на сопредельных территориях кабана практически не стало, и, соответственно, нет его и в заповеднике, потому что сам заповедник, он только сезонные места обитания для кабана, а целиком там размножиться и жить кабану там невыгодно.
А это как-то скажется, вот, Николай Александрович, вообще на экосистеме?
Ну, должно сказаться, потому что все-таки кабан, он такой всеядный, и многие наземно гнездящиеся птицы, они от него страдают, но если это и скажется, то это и скажется не сегодня и не завтра, а через какое-то время, потому что, как правило, в природе редко бывают прямолинейные сиюминутные ответы, они все с задержками, с так называемыми лагами.
Так выходит, для птиц это лучше? То есть
да,
их будет?
Угу. Лучше. Для наземно гнездящихся лучше. Но это надо посмотреть еще. Там много всяких факторов, не только кабан, на них, на птиц сказывается, для тех, кто наземно гнездится. Потом, значит, если говорить о технических новинках, это вот мы будем продолжать фотоловушки, будем еще закупать фотоловушки разных конструкций. И в этом году мы испробовали квадрокоптер, попытались пофотографировать. Это беспилотный летательный аппарат такой, с четырьмя винтами, и у него там камера стоит, он управляется, там джойстик такой, как в компьютерных играх.
Это заповедник приобрел, да?
Да, в прошлом году приобрел, в прошлом году его испытали на охране, там даже кого-то поймали, каких-то браконьеров, а в этом году…
Очень действенным сразу показал себя, да?
Ну, это просто так попало. А в этом году мы испытали его на бобровых поселениях, особенно тех, которые в краевых топях находятся и которые сложно смотреть ногами, вот, а сверху можно. Вот попытались их сфотографировать, но это еще мы будем продолжать. Там некоторое количество ошибок совершили, как водится. По незнанию теперь мы это знаем, будем исправлять, управлять. Ну, тем более, что эта техника…
А кто у вас так управляет? Так кто, кого вы выделили, кому доверили?
Нет, ну, у нас начальник охраны им занимается, Александр Морозов этим. Ну, там дело-то не в том, что просто снять, там мало получить картинку. Эту картинку, которую, вот фотографию, которая получится, и для того, чтобы она стала инструментом, ее надо еще и определенным образом обработать, ее надо привязать. Их, может быть, надо склеить в панораму, может быть, надо склеить там такую большую картину из разных кадров и привести ее как-то в геоинформационную систему, чтобы там можно было что-то измерять, какие-то площади, протяженности, там какие-то блоки растительности измерять. Это следующий этап, который еще предстоит нам делать. Ну и еще хотели бы попробовать в разные сезоны, потому что сейчас растительность блеклая, листва еще не раскрылась, воды еще много после таяния снегов. Потом вода эта сойдет, листва раскроется, будет совсем другая картина. Примерно мы уже представляем возможности этого аппарата, как далеко и как долго он может летать, как высоко он поднимается, какого качества фотографии получается с разной высоты. Ну и попробуем потом попозже, опять же, вот на краевых болотных топях, вот этот аппарат как он. Там много чего интересного получается, потому что вот канальную сеть, которую бобры создают, там прекрасно видно. Ее можно измерить, они там десятки кубометров торфа перемещают, и мы это все можем отследить. И самое главное, что она, эта сеть, она же динамичная во времени. Они в этот год где-то ее удлиняют, где-то укорачивают, приходят, уходят, это все быстро меняется.
Какой вам помощник-то, да?
Да пока еще Неизвестно, насколько... Картинки-то красивые, а вот, а будет ли выход, это надо посмотреть.
То есть это не избавляет ученого от того, чтобы своими глазами увидеть, дойти, посмотреть?
Нет,
да?
Это не избавляет, это немножко расширяет наши возможности, дает возможность глянуть как бы со стороны. Ну, допустим, для того, чтобы получить хорошую фотографию, надо совершенно точно знать, куда ты летишь. А, стало быть, нужны какие-то конкретные координаты, полученные GPS, а эти координаты получить можешь только одним способом, если ты сам ножками прошел и там точку поставил. Вот. Значит, дальше купили новый большой компьютер, такой какой-то огромной емкости, какой-то жуткой скоростью для того, чтобы можно было на нем работать с базами данных и с геоинформационными системами. Вот в прошлом году мы проводили лесоустройство, заповедник проводил лесоустройство, на половине территории оно проведено. Фотоплан заповедника мы уже получили, но поскольку он огромный по объему, то и, соответственно, на обычном компьютере раскрыть его не получается. Вот мы специально такой компьютер большой мощности с огромными дисками и с мощным процессором купили, чтобы можно было работать и вот с этими всеми данными, в том числе и с теми, которые получим
в
дальше.
Есть возможности работать на таком компьютере? Там позволяет?
Да, на нем можно где угодно работать, только было бы кому.
Так, а есть кому попутный
пока
вопрос?
Нету, будем учить.
Заповедник Ардейский – уникальный край болот, редких видов животных и растений.
Сегодня в день рождения заповедника Ардейский в программе «Зеленая планета» участвуют сотрудники этой охраняемой территории, методист экологического просвещения Вера Завьялова и заместитель директора, кандидат биологических наук Николай Александрович Завьялов. Николай Александрович делится радостью новоселья и планами работы на этот год.
Сейчас у нас переезд идет в новое помещение, огромное большое помещение, 300 квадратных метров.
Неужели это свершилось?
Свершилось,
на каком году жизни заповедника получите
новое помещение? Сейчас, вот сейчас, непосредственно сейчас мы переезжаем. Сейчас в процессе
переезда. Хорошее, достойное, нормальное. И там можно будет сделать такие же экспозиции, как вот в офисе Валдайского парка. Они там и конференц-залы, и все, да?
Там достаточно много места, в 2,5 раза больше,
чем... Что-то будет приспособленное, что-то...
Это было казначейство, которых объединили, они освободили, нам отдали эту площадь, это... Значит, отдельный дом, и весь второй этаж наш.
Ну, казначейство, я так понимаю, плохих площадей не занимает, поэтому, наверное, добротное
Здание. Да, это довольно крупно. Я говорю, что 300 квадратных метров, сейчас туда переезд идет. И еще что я хотел сказать, что мы будем делать в этом году, вот к вопросу о бобрах. В этом году мы собираемся написать новую большую книгу о бобрах, в которой будут участвовать 10-12 заповедников и академические институты. Это из разной территории, от леса степи до леса тундры. И примерно мы планируем, что вторую половину года мы ее будем писать, эту книгу, а первую половину следующего года мы ее будем издавать, поскольку она будет двуязычная. Эта книга, она там русская, английская.
А вот. Заповедники только наши, российские или зарубежные тоже?
Нет, там будут только наши, российские заповедники, она называется «Бобры в заповедниках Европейской части России». Частично этот материал мы уже по некоторым заповедникам мы уже публиковали в предыдущих книгах, но теперь нам захотелось получить более общую картину, более широкую. Тем более, что коллеги из других заповедников откликнулись, согласились участвовать, ну и тогда мы решили, у нас это грант Российского фонда фундаментальных исследований, он заканчивается в этом году, это как бы вот эта книга, она подводит итоги вот этих трехлетних исследований. Ну и в этом году еще у нас будет 3 конференции, 3 доклада на 3 конференциях, это будет семинар в Астраханском заповеднике, где будут собираться заместители директоров по науке от разных заповедников, и там будет обмен опытом. В сентябре будет школа-семинар для гидробиологов, работающих на болотах, и там заказной доклад у меня об особенностях бобров, заселяющих большие болотные системы. И 3-й доклад – это еще одна международная конференция по инвазионным видам. Это тоже Институт биологии внутренних вод проводит. Этот доклад будет посвящен конкурентным взаимоотношениям канадского и европейского бобра на территории европейской части России. Ну и еще в этом году будут продолжены некоторые работы, которые уже проводились ранее. Понятное дело, что свой мониторинг мы как проводили, так и проводим. летопись природы за прошлый год. Будем писать за 2015 год, подготовили, опубликовали и на сайте вывесили. Ну и у нас будет работать некоторое количество приглашенных специалистов. Как я уже сказал, в этом году должно закончиться лесоустройство. Но лесоустройство у нас оно несколько необычное, оно имеет свою специфику, поскольку, хотя у нас территория достаточно большая, 30, почти 37 тысяч гектар, но, собственно, лес это всего 5 тысяч гектар, а заповедники, они должны быть устроены по первому классу, и поэтому главный упор здесь делается не только на инвентаризацию лесов, но и на составление карты болотной растительности. Поэтому у нас такое специализированное лесоустройство, в котором участвует и геоботаник-болотовед, и гидролог, который определяет, составляет программу потенциального мониторинга гидрологического, который может проводить в дальнейшем заповедник. И еще у нас будет несколько приезжих специалистов работать в этом году, продолжить свои исследования водных жуков, кандидат биологических наук Сажнев Алексей из Института биологии внутренних вод. Он в прошлом году у нас был, материалы получены, обработаны. Там такая интересная вещь, что раньше, до того, как Алексей начал работать, исследования этих водных жуков проводились, и дедичка Василий их проводил, он опубликовал эти данные в наших трудах в том числе. И там получилась такая вещь, что один из водных жуков, ну, такие плавунцы,
Чёрная майка?
Нет, который в европейском красном списке, и он повсеместно в Европе исчезает, а у нас он обычный, многочисленный, именно на бобровых прудах. Ну и мы решили через какое-то время вернуться к этой теме и проверить, так ли это и насколько широко этот жук распространен. Оказалось, что нет, и у нас не так широко, как вот Алексей сделал, потом уточнил. В этом году мы планируем обследовать еще некоторое количество новых водоемов, посмотреть, что там за жуки, потому что у нас водоемы болотные, кислородный режим там нехороший, и много водоемов, где нет рыбы. А жуки в данном случае, они занимают экологическую нишу рыб. И они едят, и их едят. Потом еще из тех, кто, возможно, будет работать, ну, у нас два года подряд Владимир Георгиевич Миронов работал из зоологического института, он бабочками занимается. Ну, во всяком случае, он собирался приехать к нам в этом году, продолжить, потому что там тоже много новых видов для Новгородской области, для северо-запада России, да, и много охраняемых видов краснокнижных нашел. В прошлом году у нас работал, завершает свои работы, лихенолог из Ботанического института Катаева Ольга Андреановна. Если у нее получится, то она, может быть, приедет в этом году, и там есть часть островов, которые она еще не посетила, и надо посетить, и тогда будет примерно ясна, какая картина с лишайниками в заповеднике на сегодняшнем временном срезе. Последнее, что нужно отметить, это тут у нас есть договоренность с кандидатом биологических наук Корольковой Екатериной Олеговной, что она нам выполнит оценку допустимой антропогенной нагрузки на тропу, ту самую экологическую тропу. В чем сложность с тропами и с так называемым экотуризмом? Уже давно известно, еще с 50-х годов, что даже если просто люди ходят пешком по этой тропе, если нагрузка достаточно велика, то там получается мертвая 300-метровая зона. То есть там никто не живет и не гнездится. В западных парках это решается достаточно просто и жестко. Территорию закрывают, никого не пускают. У нас еще люди этого понять не могут. Кажется, что я же иду и никого не трогаю. Ну, ты-то никого не трогаешь, но они-то не знают твоих намерений, птицы-животные. И интернет они не читают, и в современных модных тенденциях, трендах они не участвуют. Вот. И поэтому они просто живут обычной жизнью, а если есть человек, то им надо пугаться. Примерно мы знаем величину нагрузки на болотные экосистемы, допустимые при экотуризме. Она в 6 раз меньше, чем на лесные. То есть болото более в этом отношении более хрупкая экосистема, более уязвимая. Да. Вот. Но нам нужны конкретные расчеты непосредственно для нашей тропы, которая у нас проходит по границе заповедника.
А если менять тропы в одном месте, в другом, и как-то так чередовать, или это дело очень сложное, это по наивности спрашиваю?
Если бы было где менять. Угу. Вот. А у нас всего два места, где можно непосредственно к болоту подъехать. И менять-то особо негде. И поэтому ничего другого не остается, кроме как выдерживать вот эту допустимую нагрузку и плюс не беспокоить...
А виртуальные путешествия?
Ну, виртуальные путешествия, да. Вот, не беспокоить птиц, самый такой критический период, апрель, май, начало июня. И еще такую вот последнюю новость сказать. Наш орнитолог Архипов Владимир Юрьевич.
Я тоже сижу, вспоминаю.
Он достаточно большим количеством людей контактирует по всему миру, поскольку он работает чуть ли не на полмира. Он связался с немецкими орнитологами, которые занимаются мечением большого кроншнепа. Они на него вешают передатчики, передатчики, которые работают через спутник. Не человек бегает с приемником и фиксирует, а спутник фиксирует положение птицы и передает куда-то там в приемный центр, где это все фиксируется. Раньше такие вещи делались только на крупных животных, вот так метили полярных медведей, да? А сейчас это вот достаточно широко распространено и такими метками снабжает птиц. Вот Окский заповедник сейчас своих журавлей такими метками снабжает. И самое главное, что это можно в реальном времени следить ее птицы перемещения. Это она отлетела на 100 километров и там...
А сколько берется птиц? Одна, две, три?
Это все берется очень немного, потому что это очень дорого. Ну, там суть в чем? Большие кроншнепы, они вообще веселые ребята. Они живут в наших болотах, а зиму они проводят, извините, в Баден-Бадене.
Гурманы по жизни.
И вот эти немецкие орнитологи, которые на Баденском озере их кольцевали, они повесили передатчики, и, во-первых, они отслеживают путь перемещения этих птиц, а во-вторых, можно осмотреть... Как долго они там остаются? Вот я к чему всю эту длинную историю рассказываю, что оказалось. Кроншнепы, которые зимуют на Баденском озере, размножаются в Новгородской области, они к нам прилетают всего на 51 день. За этот 51 день ему надо прилететь сюда, очухаться от перелета, сделать гнездо, отложить яйца, вывести птенцов, выкормить их, научить летать, чтобы он набрался достаточного количества жира, и чтобы он слетался в стаи, чтобы улететь. И все это надо сделать за 51 день.
Темп жизни прям вообще столичный.
Вот, я поэтому говорю, что темп жизни сумасшедший.
Да.
И если его еще и пугать, тревожить в это время, то понятное дело, он что при таком бешеном темпе жизни, когда каждый день там, ему безумно дорог, он что-нибудь да не успеет, а что он может не успеть? Он может не успеть сделать кладку, не успеть выкормить, не успеть набрать вес. В результате получается вот печальная картина, что эти птицы рано или поздно становятся краснокнижными.
Как интересно, Александр, прям заслушалась я, так и представила вашего
всё...
кроншнепа.
Потом Володя договорился с этими вот немецкими орнитологами, их заинтересовало, он им там даже фотографии тех мест, где...
Так как... в этом году уже прилетят вот эти окольцованные?
Они еще в прошлом году прилетали.
Еще в прошлом году прилетали,
да.
И уже там их наблюдали, как они...
Нет, там они давали координаты, точки, где непосредственно они гнездились, а потом он там фотографировал и посылал, что это место из себя представляет. А в этом году пока они так сказали, что будет их больше, в прошлом году только два долетело, а в этом году там вроде штук семь. Вот. Ну, как получится? Не знаю, ну, конечно, хорошо бы, чтобы получилось, потому что интересно, как они летят. Пока вот по тем картинкам, которые были, они все летели через заповедник, и заповедники останавливались.
Будем настраиваться на волну благожелательства.
Да, что им понравится, не только Баден-Баден, но и наша территория.
Ну и курорт Старые Русы.
Да.
Вера, теперь к вам снова хочу обратиться. Вот вы мне тут привезли альбом рисунков «Удивительное рядом».
Это альбом рисунков, собранный из работ победителей конкурсов прошлых лет. Там несколько конкурсов за последние 2 или 3 года, и отобраны были лучшие работы.
Как раз вот открыла, и как раз кроншнеп в полете, Николай Александрович. Какой он красавец, да? Вер, вы-то кого-то там видели в природе, живого-то, или так, как я, только на рисунках?
Да, они же здесь, в Новгороде, на Ильмени, что вы. Да, только смотреть. В Новгороде очень много птиц-то, на самом деле.
Ну, птиц-то, да, а я думала, кроншнепы только у вас там.
А кроншнеп, он что, не птица?
Здесь не меньше, а может быть и больше пролетная точка.
Потому что вот эти открытые луга возле Новгорода, это как раз такие места, где...
Если у нас в деревне Взван-Бакланы бывают на Ильмени, то что уж говорить о всех остальных.
Вот этот вот замечательный альбом рисунков, в каком это количестве, куда это вы будете, может быть, победители нынешнего конкурса даже смогут получить?
Да, количество у нас небольшое, пока было издано 100 экземпляров, и мы пока еще расходуем их очень бережно, отдали экземпляр несколько библиотек, и сейчас мы ждем окончания марша парков, и мы будем вручать победителям, в том числе Вот этот наш альбом.
Интересно.
Рисунков потрясающе.
Да. Бобр обыкновенный, задняя лапа бобра, чесальный коготь. Слушайте, такие познания, сейчас я все это изучу, а то мне ночью приснится мне какая-нибудь
что вы,
бобры, лапа.
Чтобы бобры чешетесь.
Было очень интересно. А главное, что действительно вот так вот можно, да, посмотреть, да, и как определитель своеобразный, да, есть же определители разные, так раз, открыл.
Да, такой, можно сказать, что это слегка упрощенная детская версия, может использоваться.
И у вас еще появился новый буклетик, да, Вера?
Да, буклеты у нас...
Прошлый у меня совершенно другого вида.
Ну, буклеты у нас появляются регулярно, как только заканчивается предыдущая партия.
Это уже, наверное, который? У меня-то вот всего он второй. Значит, прошлый я пропустила.
И это, получается, третий. Mm-hmm. Такой вот официальный, с красивой полиграфией буклет.
Mm-hmm. Да.
И также украшенный рисунками Натальи Зуевой. Куда мы без нее?
Да. Ну вот все сказали, все, что мы хотели, или что-то еще?
Нет, у нас еще есть. Есть одна новость, да? В загашнике.
Давайте.
Да, у нас на в этом году начинает выходить, мы издаем свое периодическое издание, газетка наша «Ардейские новости». Она, правда, будет выходить ограниченным тиражом, и тираж уже заранее, можно сказать, расписан, что и кому. Она будет выходить два раза в год, один раз в полугодие, и она будет содержать подредактированную версию новостей с нашего сайта, потому что, как выяснилось, не все смотрят сайт, не у всех есть интернет, и, например, сербские библиотеки, наши холмские библиотеки приняли идею газетки на ура.
Валдайский парк выпускает газету 4 раза в год. Ну, а для начала у вас 2 раза в год, это странно.
У Валдайского парка она выходит часто и в несопоставимых с нами объемах.
Ну, я надеюсь, что там, конечно, будет Наталья в этой газете, да? Будет что-то...
Там время от времени все будут мелькать.
Когда первый номер хотите?
Первый номер у нас уже вышел.
И уже раздали.
И уже разошелся. Мы решили даже во втором полугодии чуть-чуть увеличить наш тираж. Потому что мы изначально планировали, что мы будем раздавать ее строго внимательно составленному списку, а потом оказалось, что, допустим, пункт «Холмская библиотека» распадается еще на 10 пунктов, потому что у нас есть сельские библиотеки, которые очень хотят получить что-нибудь в заповеднике. Наш район и Подорский район, то есть это уже приличное количество экземпляров, и мы немножко добавим.
Не забудьте, что у нас есть здесь еще библиотека «Диалог», там есть краеведческий отдел, и они тоже бы хотели...
Мы этим выпуском первым поделились с научной библиотекой и с областной библиотекой для слабовидящих, с подразделением медиатеки, поскольку наша выставка у них тоже в этом году весь год длится. Мы решили, что... Первый выпуск значимый, мы им презентуем.
Ну вот сколько хороших новостей вы привезли, и спасибо вам за это. Так что ко дню рождения заповедника у нас должна получиться хорошая программа, которая даст, ну не полное, конечно, представление, но достаточное, да, такое о том, чем живет заповедник в эти дни. Мне хотелось бы, чтобы мы в конце сказали о коллективе все-таки заповедника. Давайте назовем всех поименно, тем более, что вас там, наверное, не так и много, и скажем им спасибо и пожелаем полевого сезона хорошего летнего, новых маршрутов, поисков, исследований, открытий.
Если вот начинать с отдела экопросвещения, то у нас мало на мультяшках. У нас есть Екатерина Куракина, наш пресс-секретарь, и тоже работает с отделом экопросвещения. У нас теперь с нами примкнула в наши ряды Иванова Диана и я, Завьялова Вера.
А Оля Никифорова?
А Оля Никифорова у нас сейчас в отпуске.
Но, тем не менее, она тоже...
Тем не менее, она с нами, да. Она периодически интересуется и держит, так сказать, руку на пульсе.
Ну, научный отдел у нас Николай Александрович Завьялов, Людмила Федоровна Завьялова.
Да, у нас все то же самое. Я, Людмила Федоровна, Наталья Зуева и... Архипов Владимир Юрьевич. Вот этот постоянный состав, который уже 3 года не меняется.
Ну, еще отдел охраны у вас очень важный, который тоже без его работы куда-то.
Отдел охраны – это начальник отдела Морозов Александр Иванович, и там инспектора еще 12 человек.
И, конечно, директор. Владимир Васильевич Кроликов, по-моему, бессменный, да, все эти годы,
да,
с начала образования заповедника. Мне всем сотрудникам заповедника хочется пожелать бодрости, здоровья, энергии на изучение вверенной вам территории, чтобы там было все хорошо, интересно, спокойно.
Спасибо.
Спасибо.
Заповедник Ардейский, один из сотни российских заповедников, сохраняет природу в неприкосновенности.
Итак, Итак, сегодня мы побывали в заповеднике Рдейский. Благодарю его специалистов Завьяловых, Веру Николаевну и Николая Александровича, за интересные сообщения. И до следующих встреч в эфире расстаются со своими слушателями авторы программы «Зеленая планета» Юрий Ванчуза и Любовь Аларь.